Когда мы говорим о Священном Писании, мы достаточно часто отмечаем, что Библия удивительная книга, и она очень практична, она сфокусирована на тех вопросах, которые необходимы каждому из нас. Господь позаботился о том, чтобы каждый христианин на каждом, на любом этапе своей жизни, обращаясь к Священному Писанию, мог найти там ответы. Ответы, которые непосредственно сегодня регулируют нашу жизнь, наше восприятие окружающего мира, наши поступки, наши конкретные взаимоотношения с людьми, с отношением к событиям, происходящим вокруг нас и так далее. Книга «Деяния апостолов» – это особенная книга, которая говорит нам о Церкви. Она говорит о том, каким образом весть об Иисусе Христе, то есть Евангелие Иисуса Христа, достигнув первых людей, каким образом оно распространилось с этой одной точки из Иерусалима, распространилось практически по всему миру, по всему тогдашнему известному миру, и мы знаем, что и сегодня оно продолжает распространяться все дальше и дальше. И вот представляя нам вот этот процесс распространения Церкви или распространения Благой Вести, Дух Святой позаботился о том, чтобы объяснить нам множество разных деталей, которые помогают понимать характер Церкви, понимать характер христианства, что значит быть христианином. Помогает нам понимать, что значит жизнь, настоящая жизнь со Христом. Что практически или как практически выглядит то, о чем Иисус Христос говорил, когда Он проповедовал Своим ученикам, когда Он говорил о том, что «Я создам Церковь», когда Он говорил о том, что «Я источник жизни, и вы будете иметь, верующий в Меня будет иметь жизнь» и так далее. Дело в том, что на протяжении истории христианства, истории Церкви, христианская вера или Евангелие Иисуса Христа была подвергалась и продолжает подвергаться самым разным нападкам или атакам. Очень часто эти атаки, они совершенно незаметные, они приходят со стороны разных учений, различных идеологий, которые близки где-то к христианству, которые пытаются заигрывать с христианством, которые пытаются как-то повлиять на христианство. Таким образом, мы вот сегодня в 21 веке имеем дело с тем, что очень часто наше представление о каких-то конкретных элементах нашей веры, оно отличается от того, что представлено нам в Священном Писании или от того, как Иисус Христос это представлял, когда Он говорил «Я создам Церковь». Один из очень важных элементов, который представлен в книге «Деяния апостолов» и который касается каждого из нас непосредственно, это элемент метода или механизма распространения Благой Вести. Люди по-разному распространяют или распространяли идеологии. Некоторые делают это посредством провозглашение, некоторые имеют какую-то инфраструктуру, сети какие-то, которыми они пытаются завлечь людей. Так вот, когда мы говорим о Церкви, в Церкви Бог предусмотрел очень ясный и конкретный механизм. И этот механизм выражен в великом поручении Иисуса Христа. В последний день, тогда, когда Иисус вознесся, или непосредственно перед тем, как Он вознесся, Иисус, обращаясь к апостолам, сказал им очень важные слова. Евангелие от Матфея, 28 глава, мы читаем с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть Иисус Христос поставил перед апостолами конкретную задачу. Когда Иисус смотрел вперед, и когда Он видел распространение Евангелия, Он видел этот процесс, включающим в себя, или же построенным непосредственно на то, что называется ученичеством. То есть, когда первые апостолы шли и проповедовали, перед ними стояла ясная задача. Христос не ставил перед ними задачу просто создать христианскую нацию. Он не ставил задачу создать христианскую культуру. Он не ставил задачу создать какие-то формы социального понятия того, что вот есть такое представление, как или такое явление, как христианство. И Иисус поставил очень ясную задачу. Он говорит: идите, и ваша задача заключается в том, чтобы с людьми, с которыми вы встречаетесь, чтобы вот из них появлялись, рождались ученики. И после того, когда этот процесс будет иметь место, после того, когда появляются ученики, после этого он говорит: крестите их. Это значит, что эти ученики должны дойти до зрелой формы исповедания своей веры, в которой они могут публично засвидетельствовать, что они принадлежат Иисусу Христу. И вот после этого, 20 стих, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть там еще есть процесс, определенный процесс духовного роста, который был предусмотрен Иисусом Христом. Заметьте, что все это непосредственно связано с очень важным понятием – быть учеником Иисуса Христа. Кстати, первые десятилетия церковь Иисуса Христа или христиане, первые верующие, они так и назывались, они назывались учениками. Их позже стали называть христианами, а еще позже понятие «христианин» приобрело совершенно иное значение. Оно стало каким-то образом отделено от ученичества. То есть христианин в наше время совсем не обязательно может быть учеником. Он может быть учеником Иисуса Христа, а может быть и нет, так сегодня понимают люди. Может быть просто номинальным христианином, просто на словах принадлежащим церкви, просто даже и не знает человек, а ученик он Иисуса Христа или кто он, вообще непонятно. Но вроде верю в Христа, вроде бы спасен. И вот таких вот христиан, вот таких людей, которые совершенно неясно понимают, кто же они, что же из себя представляет их вера, таких, к сожалению, сегодня очень и очень много. И вот если мы посмотрим на книгу «Деяния апостолов», она показывает нам практический механизм, как это происходило с самого начала. Что значит становиться учеником? Что значит настоящие ученики? Как они появляются? И каким образом их ученичество может быть действенным? Мы остановились в прошлый раз, когда мы говорили о служении апостола Павла. Мы остановились на середине 18 главы. Я сегодня хочу вернуться туда для того, чтобы конкретно поговорить о двух очень интересных людях, которые достаточно так конкретно отмечены здесь, представлено о них много, достаточно много места уделено им евангелистом Лукой. Когда апостол Павел пошел проповедовать язычникам, он проповедовал прежде всего евреям, и потом, после того, когда евреи не принимали, он шел дальше для того, чтобы эта весть благая, она достигала разных людей. И вот при этом Бог посылал на пути апостола самых разных людей. Мы видим, что некоторые из них были более открыты к Евангелию, кто-то был безразличен, кто-то усиленно сопротивлялся апостолам и их проповеди. Ученики проповедовали всем, и они ясно понимали, что те, кто приготовлен Богом, эту благую весть примут. В 13 главе Деяний апостолов, 48 стих, мы читаем: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Вот именно так было в Афинах. Если вы помните, Павел пришел и стал проповедовать там. Его пригласили в Ареопаг. В Ареопаге он обращается к разным людям, которые там были. Вот. И некоторые насмехались над ним. Кто-то вежливо просто постарался уйти, сказав, что у меня нет времени сейчас слушать, в другой раз как-нибудь. Вот. Но даже там, вот в сердцевине греческой философии, вот там, где собралась эта весь, вся верхушка, весь цвет греческого общества, даже там были люди, которые приняли Евангелие. Посмотрите, конец 17 главы, 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среди их, Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамари, другие с ними. Когда мы видим, что вот эти вот разные люди из самых разных сословий, они слышали, слыша евангельскую весть, обращались к Господу, мы видим, что вот из этих-то людей, которые обращались, и появлялись те, которые и становились учениками, или эти люди и становились учениками. Один из очень ярких примеров таких учеников и представлен нам в конце 18 главы, и этими людьми является Акила и Прискила. Напомним, что во время второго миссионерского путешествия апостол Павел посетил церкви, или он пошел посещать церкви, которые основаны были им несколько лет до того. Мы сейчас посмотрим на карту, я напомню вам, что же происходило в первом путешествии, каким образом Павел трудился, распространяя Евангелие после того. Первое путешествие, оно началось вот сюда, отсюда из Антиохии, здесь на остров Кипр и дальше вот сюда, в Памфилию. И вот здесь вот несколько церквей были основаны, несколько церквей, которые апостол Павел основал вместе со своими сотрудниками. Мы видим, что в этих церквях образовались достаточно влиятельные центры, которые стали влиять на окружающих. Вот. И через 2 года, после того, когда они вернулись, отдохнули, рассказали церкви о всем том, что происходит, Павел, снова побуждаемый Духом Святым, говорит церкви: «Мы пойдем и опять посетим этих уверовавших, утверждая их». Вот. И вот таким образом возникает второе путешествие. Он уже пошел пешком, ну, наверное, пешком, может быть, у них был какой-то гужевой транспорт, может быть, ослы или какие-то повозки, на которых они ехали. Они пробыли какое-то время в Тарсе, и дальше они прошли, посетили те города, в которых они проповедовали раньше, и после этого предприняли попытку проповедовать в Галатии. Но каким-то образом Дух Святой не позволил этому случиться, этого не произошло. Вот. И они, спустившись в Троаду сюда, и вот там, когда они молились, апостолу Павлу Бог открывает через видение, когда явился муж македонянин и говорит: «Приди и помоги нам». Вот. И они отправляются в Македонию и Ахаю. И вот здесь они проповедуют в нескольких городах. Филиппы, это центр, один из центров в этом регионе, Фессалоники, Верея, Афины, о которой мы уже говорили, и Коринф. Коринф был местом, где апостол провел больше всего времени, 18 месяцев, примерно 1,5 года, или, может быть, даже немножко больше. Вот. И вот в каждом городе, хотя, помните, там они сталкивались с огромным сопротивлением, гонения встречали их. Вот. Даже в Коринфе против них было большое восстание, но Бог так устроил, что Галлион, тогдашний правитель, который был в этом городе в то время, он не позволил иудеям поднять большое восстание, и Павлу удалось пробыть там достаточно много времени. И вот после того, когда Павел посчитал, что его миссия там окончена, он предпринимает попытку вернуться назад в Иерусалим, чтобы потом прийти в Антиохию. Но по пути в Иерусалим он останавливается в Ефесе. И вот когда он отправляется из Коринфа, с ним из Коринфа отправляются 2 человека. Кроме той его команды, к ним присоединяются еще 2 человека, которые жили на тот момент в Коринфе. 18 стих мы читаем. «Павел, пробыв еще довольно дней, мы знаем, что 1,5 года, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях по обету, достиг Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долей, он не согласился, а простился с ними, сказал: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса, Акила же и Прискила остались в Ефесе. Несколько слов о том, что мы здесь прочитали, несколько интересных моментов. Ну, во-первых, как мы видим, Акила и Прискила почему-то отправляются с Павлом. Мы еще будем говорить о них, это люди, которые занимались бизнесом. У них был достаточно крупный бизнес в Риме, скорее всего. Их изгнали из Рима, потому что была очередная волна гонения против иудеев. Акила и Прискила были евреями. Вот. Они приехали в Коринф, и в Коринфе, незадолго до того, как Павел туда пришел, в Коринфе организовали свой бизнес. Апостол Павел даже работал с ними, мы об этом позже будем говорить. Вот. И вот после полутора лет, по какой-то причине, они оставляют свой бизнес или, может быть, передают его кому-то и присоединяются к Павлу и следуют за ним, ну, во всяком случае, до Ефеса. Мы видим, что они пришли с ним вместе в Ефес. Здесь есть еще одна интересная деталь по поводу остригших голову в Кенхреях по обету. Что это за подстрижка такая была? И, кстати, это касается только Павла, не Акилы и Прискилы. Вот. И это касается определенного обычая или обряда, который тогда был. Скорее всего, речь идет об обете назарейства. Павел был еврей от евреев, он очень хорошо знал закон, и он практиковал очень много из закона. Вот. Так вот, в еврейской практике был такой обычай, тогда, когда они чего-то у Бога особенно просили, они в особенной степени посвящали себя чему-то, они могли принять в каких-то ситуациях обет назарейства. Обет назарейства совсем не обязательно распространялся на всю жизнь. Некоторые принимали его на какое-то конкретное короткое время. И вот, скорее всего, Павел вот там, когда он был в Троаде, когда у него не было места, куда идти проповедовать, когда он, если ты включишь карту еще раз, мы посмотрим еще раз, где это было. Помните, он пытался вот здесь проповедовать, Васей, и у него ничего не получалось. Он даже поднимался наверх туда, и вот там написано, Бог туда не допускал. И вот потом он пришел в Троаду, и почему-то и здесь он не мог проповедовать. Скорее всего, вот там, в Троаде, он молился Богу, и он дал Богу обет, что он посвящает себя, и он просил у Бога особенного благословения, особенно когда вот пришло такое видение ему, что ему нужно поехать в Македонию и там в Македонии проповедовать. Так или иначе, скорее всего, именно по окончании, после того, когда он видит успех дела Божьего в Коринфе, то есть там в Филиппах возникла церковь возникла в Фессалониках, церковь возникла в Верии, в Афинах было обращение, мы не знаем, возникла ли церковь там или нет, но несколько людей, которые перечислены, обратились к Богу, которые жили там. И потом церковь возникает в Коринфе, и, по всей видимости, достаточно большая и влиятельная церковь. Мы видим описание, как происходящего там. Вот после этого Павел в завершении всей этой своей миссионерской программы в этой части, примерно это было года два, немножко, может быть, больше двух лет, это заняло время. Он снимает с себя этот обет и отправляется назад в Иерусалим и потом в Антиохию для того, чтобы дать отчет о всем том, что происходило. Как вы видите, Павел спешит. Даже тогда, когда он пришел в Ефес, пошел в синагогу, в синагоге он рассуждает с иудеями, иудеи просят его, они готовы слушать там, в синагоге. Но Павел не может остаться, потому что в связи с тем, что для судоходства там было только определенное время, он не мог в другое время отплыть, ему нужно было отплывать именно в это время, он отправляется и движется в Иерусалим. 22 стих мы читаем. Да, Акила и Прискила остаются в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. То есть у него была цель – прийти в Иерусалим, он этого достиг, он приветствовал церковь. Это, конечно, не значит, как у нас сегодня, пришел на собрание и сказал: «Приветствую вас, братья и сестры». Тогда добирались вот между стихом 21 и стихом 22 недели, если не месяцы происходили. Тогда самолетов не было. Тогда нужно было плыть, и это занимало время. И потом он дошел, доплыл до Кесарии. И от Кесарии, чтобы дойти до Иерусалима, это тоже занимало время. И потом, когда человек приходил в Иерусалим, то там, конечно же, у него была возможность для того, чтобы общаться с апостолами, которые были там, рассказывать о всем, что Господь делает на языческой территории среди язычников. Конечно, это было достаточно длительное время, которое он провел там. И вот после этого он возвращается в Антиохию, возвращается на свою базу, туда, откуда он изначально был послан на миссионерское служение. И проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Мы поговорим об этом в следующий раз. Это начало третьего миссионерского путешествия. Апостол Павел отправляется в путь для того, чтобы идти еще дальше, для того, чтобы распространять Евангелие глубже, больше, сильнее. Он этим движим. И движим, как мы видим, он опять идет, начиная с тех же самых точек, в которых он уже был, утверждая служение, жизнь и веру учеников. Но вот в этот момент евангелист Лука посчитал необходимым для того, чтобы сделать небольшой перерыв, остановку сделать в описании служения апостола Павла и сфокусироваться на служении вот этих двух очень интересных людей. Это описание этого служения, оно позволяет нам увидеть другую сторону жизни церкви. Когда мы говорим о церкви, о деле распространения Евангелия, чаще всего наше внимание фокусируется на каких-то отдельных, наиболее заметных, наиболее выдающихся личностях. Когда мы говорим о служении в Европе во время Реформации, ну, кого мы помним? Конечно, мы помним Лютера, мы помним Кальвина, мы помним каких-то нескольких еще людей, которые им помогали, может быть, Меланхтон, Беза. Мы, может быть, помним тех, которые от них приняли. Опять-таки, мы помним единицы. Джонатан Эдвардс здесь в Америке. Потом в Англии там ряд людей был. Опять-таки, это единицы, которых мы помним. Но Церковь Иисуса Христа движима миллионами людей, имена которых неизвестны. И вот эти два человека, Акила и Прескила, они показаны здесь Духом Святым для того, чтобы помочь нам увидеть. Апостол Павел пришел, пошел дальше, но вот здесь остается Божья работа. Эта Божья работа делается людьми, которые не имеют какого-то статуса, не имеют рукоположения, они не имеют официальной позиции какой-то. Но эти люди, они стали настоящими учениками. И став настоящими учениками, они стали проводниками жизни Иисуса Христа, которую они сами получили. Поэтому вот этот отрывок, он очень важен для каждого из нас, очень важен сегодня для того, чтобы помочь нам увидеть наше место, помочь нам увидеть нашу роль, помочь нам увидеть, насколько высоко Господь ценит служение каждого человека, даже тех, кто, может быть, совсем неизвестен. Жизнь церкви, она в большей степени движима служением миллионов малозаметных людей, нежели служением отдельных, особо одаренных каких-то ярких тружеников. Нужно отметить, что в Божьем дизайне есть место для разных людей. Бог не ошибается. Когда рождается человек, когда он приходит к Господу, Господь дает каждому человеку свое дарование, и он определяет свое место – и это не значит, что вот один человек, он, у него большие возможности для того, чтобы служить Господу и достигать его цели, а другой человек, у него меньше дарований, поэтому у него возможности меньше. Возможности у всех одинаковы. Возможности наши связаны не с нами, а с Божьим дизайном. Бог каждого из нас поставил в определенную точку, ожидая от нас того, что мы станем проводниками его жизни. И каждая точка играет очень большую роль. История Акилы и Прескилы – очень яркий тому пример, и мы посмотрим на них сегодня немножко подробнее. Они стали учениками, которые оказывают влияние и взращивают других учеников. Это касается, история Акилы и Прескилы, касается не только служителей. Акила и Прескила не были служителями в нашем понимании этого слова. Как я уже сказал, они не занимали официальной позиции в церкви, они не были рукоположены, у них не было какого-то особого дарования, которое бы отличало дар апостольства или еще какого-то. Это были обычные люди, бизнесмены, которые занимались вот обычной работой, но мы видим, как Господь использовал их для своей славы очень могущественно. Мы продолжим чтение этой главы с 24 стиха. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодати, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос». Эта история помогает нам увидеть повеление Иисуса Христа или великое поручение в действии, как оно конкретно действовало тогда и как оно действовало на протяжении всей истории, вот точно так же. И как оно может действовать сегодня в нашей жизни, через нас, через вас конкретно. Эта история касается, как я уже сказал, разного рода людей, практически всех нас. Она касается, конечно же, служителей. Это самая прямая ответственность служителей – делать учеников, взращивать лидеров. Она касается, кроме того, более зрелых верующих, которые имеют ответственность перед Господом к тому, чтобы оказывать созидающее влияние на тех людей, которые немножко слабее, может быть, делают первые шаги за Христом, может быть, в чем-то еще не получили точной уверенности в следовании за Христом. Более того, она касается всех родителей. Всех родителей, которые имеют самую прямую ответственность от Бога оказывать влияние на своих детей, делая их учениками Иисуса Христа. И, конечно же, эта история, она касается всех тех, кто может и должен стать учениками. То есть она касается всех нас, практически всех нас. История очень интересная, и она показывает нам формирование учеников, служение учеников и их действенность. Давайте посмотрим на первую часть сначала, на формирование учеников. Акила и Прескила, они познакомились с апостолом Павлом в Коринфе. Как я уже сказал, они были иудеи, у которых был бизнес в Риме. Во время гонения, очередного гонения, их было несколько волн гонений против иудеев там, в Риме. Акила и Прескила вынуждены были оставить Рим, и поэтому они поселяются в месте, которое было достаточно большим или влиятельным экономическим центром. Коринф, мы говорили о нем достаточно подробно в прошлых проповедях, что он вот в этой части Римской империи играл роль центра экономического, там многие пути пересекались, был очень развитый город. Поэтому понятно, что Акила и Прескила оказываются там. Мы не знаем, где они обратились. То ли они обратились еще в Риме, или же они обратились от апостола Павла уже в Коринфе. Но мы видим, что они совсем недавно, переселившись в Коринф, уже имеют здесь бизнес. То есть они, и этот бизнес был достаточно развитый, что они привлекают помощь. Апостол Павел, во всяком случае, вместе с ними работал. Давайте прочитаем еще раз в самое начало 18 главы. «И нашед некоторого иудея, имени Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, то есть из Рима, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Вот этот опыт соприкосновения с апостолом Павлом, он стал инструментом формирование для Акилы и Прескилы. То есть вот именно здесь, в этот процесс, в этот период, они приобрели духовную зрелость. Во всяком случае, дальнейшее описание этой истории показывает этих людей как духовно зрелыми, очень точными в своих действиях, в своих отношениях к окружающим их людям. По всей видимости, именно вот эти 18 месяцев, которые апостол Павел провел с ними, и сформировали из них вот таких людей, которые стали обладать достаточно значительным влиянием. Этот процесс, который имел место с ними, с Акилой и Прискиллой, он практически повторяется всегда, в любой ситуации. И это очень хорошее представление или хороший план того, каким образом взращиваются ученики, что нужно для того, чтобы ученики по-настоящему могли расти. Самое первое, что нужно, нужно время. Взращивание учеников всегда берет время. Вот почему Иисус Христос, Он пришел, это же Христос, понимаете, Он очень способный. Дух Святой действовал через Него самым непосредственным образом. И даже Иисус Христос, Он не мог собрать учеников, прочитать им Нагорную проповедь, благословить им и сказать: на этом точка, пожалуйста, идите и трудитесь. То есть для этого недостаточно было одноразового провозглашения. Для этого нужно было 3,5 года. Нужны были годы жизни вместе. Что-то подобное происходит здесь с Акилой и Прискиллой. Проходит 18 месяцев. Апостол Павел пробыл в Коринфе 18 месяцев. И вот здесь, в это время, и происходит влияние на жизнь. Дело в том, что для того, чтобы взрастить ученика, для этого нужно поменять мышление, поменять привычки. Таким образом, поменяются реакции, поменяется отношение к окружающей действительности и, в конце концов, поменяется характер. Или же начнет меняться. То есть, если мы говорим о том, что человек получает какую-то инструкцию, самую точную истину, объясненную самым доходчивым образом, на самом понятном языке, даже если человек понял это только начало процесса изменения мышления. А кроме того, еще требуется не только изменение мышления, а, как я уже сказал, изменение навыков жизни, реакции людей, привычек, которые сложились уже в жизни этого человека. И таким образом будет достигнуто изменение жизни. Вот именно так действовал Иисус Христос. Для этого требуется длительное и терпеливое взаимодействие с людьми. Именно так действовал Иисус Христос. Помните, сколько раз ученики Его обнаружили свою полную несостоятельность? Сколько раз Иисусу приходилось терпеть их? И заметьте, Он не раздражается на них, Он не обижается на них, Он не уходит в сторону и говорит: ну хорошо, уже надоели вы мне, достали меня. Он ясно понимает, что это люди, которые с поломанным характером, с греховной природой. И поэтому для того, чтобы сделать из них учеников, ему нужно длительное и терпеливое воздействие на этих людей. Причем это воздействие было связано не только со словом, но и с определенным отношением, которое было у Иисуса Христа к его ученикам. Это же самое мы видим во многих других ситуациях в служении апостола Павла. Один из самых известных его учеников, его звали Тимофей. Посмотрите, что происходит. Дошел он до Дерби и Листры. И вот там, это 16 глава Деяний апостола, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен. Заметьте, Павел видит человека, о котором он думает, в нем может быть, в нем есть потенциал, в нем есть тот дар, который можно развить для служения. И поэтому Павел понимает, что недостаточно того, что он сказал здесь, в этом городе. Ему нужно время, чтобы провести с Тимофеем. Поэтому он берет его с собой. Это время, которое не только он будет, Павел, истину передавать, но он будет формировать практическое применение этой истины в жизни своего ученика. Позже апостол писал о Тимофее. Посмотрите, послание к Филиппийцам, 2 глава, 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что усердно Иисусу Христу. А его верность всем известна, вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием». Заметьте, для того, чтобы верность стала известной, для этого нужно было время. Для этого нужно было не один пуд соли съесть, как говорят. То есть попасть в разные обстоятельства, которые берут на излом, которые требуют верности, которые требуют проявлений, формирования верности. И, скорее всего, и в жизни Тимофея были какие-то ситуации, в которых ему нужно было расти. Мы читаем в первом послании, во втором послании, помните, где он, Павел, настойчиво ему снова и снова говорит, что дал нам Бог духа небоязни. Он утверждает его в том, что ты не бойся, ты быть мужественным. То есть, скорее всего, он знал, у Тимофея есть какие-то недостатки, какие-то сложности, но в результате их длительного взаимодействия друг с другом мы видим, как Тимофей растет в своей верности. То есть первое, что нужно для того, чтобы взращивать учеников, нужно время. Давайте теперь посмотрим на нас. Вот если мы говорим о служителях, если мы говорим о более зрелых верующих, или если мы говорим о родителях, для того, чтобы ваши дети, для того, чтобы те, на кого вы можете повлиять, стали учениками, для этого нужно время. Это невозможно сделать какой-то одной инструкцией, какими-то периодическими провозглашениями, а тем более давлением каким-то. Это невозможно сделать диктаторскими методами. Для того, чтобы вы могли иметь влияние на ваших детей, на людей, которые рядом с вами, для этого нужно время. Конечно, мы сегодня живем в такой век, в который время – самый большой дефицит. Сегодня нет ничего более дефицитного, чем время. Если вы вот вспомните самого себя и вспомните многих людей, с кем вам приходится иметь дело, чаще всего вы слышите слова «время не хватает», «время не хватает». И в этом дьявольская тактика. Мы в воскресенье, кстати, будем говорить об одной из существенных проблем, которые сегодня существуют, об одном мощнейшем грабителе, которую изобрел дьявол сегодня, который крадет время. Вот, этот грабитель называется смартфон. Моя проповедь будет называться «Смартфон и твоя душа». Для тех, кто не знает, что такое смартфон, я объясню в воскресенье. Умный телефон. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы мы могли оказывать влияние на кого-то, нам нужно ясно понять, если туда не вложено времени, там нет влияния. Влияния не будет. Это первое, что мы видим в жизни. Апостол Павел, он был дядька очень влиятельный. Он был человек такой, которому нужно было быть везде, в самых разных местах. И он 18 месяцев работает с Акилой и Прескилой. 18 месяцев вот там, с ними вместе, казалось бы, ну, теряет время. Вот точно так можно было подумать об Иисусе Христе. Он пришел для того, чтобы здесь галактические или вселенские проблемы решать. А он с Петром, Иоанном, Иаковом, этими людьми, которые, помните, то деревню хотят спалить, то потом Христу говорят, или этим людям говорят, что Христос заплатит налоги там, где Христос не должен был платить, то Христу возражают, пытаются его исправлять. То есть это были люди, ну, с недостатками, явно с недостатками. И Иисус посвящает им время. Он посвящает им свое время. Это самое большое, что вы можете дать своим ученикам. Самое большое, что вы можете дать своим детям. Второе, что мы видим здесь, это разноплановое общение. Что это значит? Мы видим, что Акила и Прескила работают вместе с апостолом Павлом. Давайте еще раз прочитаем третий стих. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал. ибо ремеслом их было делание палаток. Вот это совместная работа. Она позволяла апостолу Павлу говорить с Акилой и Прискилой о самых разных вопросах. Это очень важно. Вот в этих простых беседах, когда они не просто так вот пришли сейчас поговорить на разбор слова, пришли сейчас, давайте слово будем разбирать. Это очень нужно, вот это очень важно. Но здесь мы говорим только об узком спектре вопросов. Мы на прошлой неделе, у меня была возможность с некоторыми ребятами из моего менторского класса провести несколько дней. Мы вместе ехали в машине сотни миль. Вот, посещали Женю Шкаровского, посетили потом Ковчег, Ноев Ковчег, который построили. Вот, еще в нескольких местах были. Вот. И вот когда ты едешь долгое время, то вот здесь ты не просто можешь говорить, а ты вынужден говорить о самых разных вещах, о тех вещах, о которых вот просто так ты не поговоришь. Это разноплановое общение. Это общение, в котором ты касаешься разных аспектов жизни, которые важны, которые требуют того, чтобы их просветить как-то взглядом Божьим, взглядом библейским. Но вот в обычных обстоятельствах некогда, не хватает на это времени. А вот в таких ситуациях можно об этом говорить. Вот апостол Павел, заметьте, это очень важно. Некоторые люди говорят, я посвящаю время своим детям. Если вы посвящаете время своим детям, но там нет вот этого разнопланового общения, в котором вы могли бы просвещать их Евангелием разные сферы жизни, цель не достигается. Цель апостола Павла, она была достигнута по причине того, что он вот просто находился с ними. Причем, заметьте, здесь есть еще один очень важный вопрос. Есть такое понятие, невозможно ответить на незаданный вопрос. То есть вы никогда не сможете кого-то чему-то научить, пока у человека не возникнет вопрос. Кстати, я это переживал, когда учился в семинарии, и сейчас мы общались с Женей Шкаровским. Он вот примерно то же самое мне поделился и рассказал, что он переживает. Он пришел в семинарию после достаточно большого срока служения. То есть он был в служении уже, он знает очень много практической жизни церкви, практической жизни служителей. И вот когда он сидит и слушает то же самое, что преподают люди, и рядом с ним практически все там люди намного моложе его, студенты, которые учатся, они только закончили колледж или, ну так скажем, еще пороху не нюхали вот, реального, настоящих духовных битв, которые есть в жизни. Вот. И вот когда ты слушаешь с позиции прошлого опыта служения, у тебя есть вопросы, на которые ты ищешь ответы, и ты получаешь намного больше от того, что тебе преподают, чем тот человек, у которого этих вопросов нет. Вот точно так и вашим детям, точно так и вашим ученикам. Если пока у них не возникнет вопрос, вы будете им рассказывать очень много всяких разных вещей, но оно не регистрируется там, оно не садится там. Почему? Потому что вопроса еще нет для того, чтобы получить ответ. И вот когда есть время, и когда есть разноплановое общение, вот тогда возникают вопросы. Это самое ценное в этом процессе. Возникают вопросы, которые вот в этой ситуации, они делают возможным своевременный, точный, Божий, библейский ответ. Вот это и есть процесс ученичества, в котором формируется человеческая душа, формируется мышление, формируются чувства, формируются навыки новые, формируются взгляды. Но есть еще одна очень важная сторона. Дело в том, что ученичество – это не только слова, которые говорятся, не только то, что говорится, но и то, как говорится. И, может быть, еще то, как не говорится. Потому что речь идет о влиянии самой личностью, влиянии реакциями, отношением, attitude. За полтора года у Павла, Акилы и Прискилы возникло много обстоятельств, в которых они имели возможность проявить, или Павел проявлял свое отношение, свой attitude. Он реагировал определенным образом на то, что происходило вокруг. И Акила и Прискила видели это. Вот это то, что происходит в доме каждый день. Ваши дети наблюдают за вашей реакцией. Они наблюдают за тем, как вы воспринимаете трудности, как вы распоряжаетесь временем, как вы относитесь к людям, которые вас окружают, как вы воспринимаете вызовы, которые вам бросают. И все это имеет очень мощный воспитательный эффект. Апостол Павел когда-то говорил о Тимофее во втором послании к Тимофею, 3 глава. Он пишет: «А ты последовал мне», и дальше пишет: «в учении, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях». Заметьте, Тимофей последовал Павлу не только в учении, но и в жизни. И в определении жизненных целей он научился у Павла определять жизненные цели, для чего жить. В практическом благочестии, посмотрите, великодушие. Великодушие проявляется тогда, когда ты сталкиваешься с нападками какими-то. Великодушие, любовь, терпение. То есть Тимофей научился у апостола Павла чему-то, и мы видим, что он последовал. «Ты последовал мне». В расположении, жизни, вере, великодушии, любви, терпении и так далее. То есть Тимофею нужно было много раз в разных жизненных ситуациях на практике увидеть проявление этих качеств в характере, в жизни, в действиях самого апостола Павла. Это и стало возможным в результате их совместного служения. Вот почему Павел зовет Тимофея с собой, и они, мы видим, движутся вместе, служат вместе, страдают вместе, с одного места на другое перемещаются вместе и так далее. Так вот, Акила и Прискила, они имели привилегию провести с апостолом Павлом много времени в совместной работе, и это и предоставило им возможность многому научиться у него. Русская пословица говорит: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Христианство, которое продемонстрировано намного сильнее христианство, которое проповедуется. Проповедь христианства очень важна, ничем ее не заменишь. Но если она не подкрепляется тем, чтобы она демонстрировала реальную жизнь, тогда это существенно, ее эффект существенно ослабляется. Таким образом, это касается всех нас. Родители, проводите время со своими детьми. Моделируйте для их жизни жизнь последователей Христа, чтобы они видели вас, что значит быть верующим человеком. Помните, что ваши действия, ваши реакции, ваши чувства, ваши слова, ваши отношения или attitudes, они постепенно формируют характер. Они постепенно, как напыление, знаете, вот напыление – это то, что формируется постепенно. Постепенно, постепенно, вы знаете, как реки намывают целые острова. Это песочек, вот песочек, который течет вместе с водой, и он оседает в одном месте, оседает, и больше оседает, и появляется через какое-то время целый остров, который принесен водой откуда-то. Вот точно так в сознании, в сердцах ваших детей напыляется потихонечку характер. Этого не заметишь за один раз, этого не заметишь за неделю, но это заметишь за жизнь. Обязательно будет видно за жизнь. Служители, более зрелые верующие, ищите возможности проводить время вместе с теми, кто делает только первые шаги за Иисусом Христом. Иметь, для того, чтобы иметь такое разноплановое общение, в котором мы можем оказывать это доброе влияние. Затем на тех, кто духовно слабее нас, кто нуждается в помощи, кто нуждается в поддержке в какой-то определенной точке их духовного развития. Итак, мы говорили о двух вещах, что нужно для формирования учеников. Это время, разноплановое общение. Третье – это готовность передавать веру и жизнь. Это еще один очень важный фактор. Мы не знаем точно, о чем Павел говорил с Акилой и Прискилой во время их совместной работы, но после 18 месяцев, проведенных вместе, мы видим Акилу и Прискилу очень зрелыми людьми, способными эффективно влиять на окружающих. Послание к фессалоникийцам. Апостол Павел описывает другую ситуацию, которая приоткрывает нам то, о чем же он говорил в таких ситуациях. Фессалоникийцам, 1 послание, 2 глава, 7 стиха. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Заметьте, апостол говорит о том, что же происходило в процессе влияния, когда он оказывал влияние на людей в Фессалонике. Ну, во-первых, они благовествовали, благовестие Божие. То есть, как мы уже говорили, апостол говорил истину. Заметьте, недостаточно только проводить время вместе. Этим, кстати, страдают многие современные верующие, которые говорят, формальное служение только в молитвенном доме недостаточно, нам нужен какое-то время, где мы свободно могли бы общаться. Это правильно. Беда только заключается в том, что когда есть этот период свободного общения, когда есть возможность коснуться разных аспектов и разных сфер жизни, когда возникают вопросы, вот там нет ответов. Нет проповеди, нет слова, которое бы просвещало и позволяло бы этим людям формировать свою позицию, формировать свою жизнь. То есть для эффективного формирования учеников им нужно передавать Евангелие и жизнь. Это то, что делает апостол Павел. Мы восхотели вам передать вам не только Евангелие Божие или благовестие Божие, но и жизни наши, души наши. То есть практический эффект Евангелия на мою душу, потому что вы стали нам любезны. И дальше посмотрите, он говорит, вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. То есть они опять выбирают такой метод, где они могут эффективно оказывать влияние на этих людей. Они совместно делают что-то с ними. И дальше их праведная жизнь. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Вот почему для взращивания учеников нужен сознательный, намеренный подход, в котором есть место не только для создания условий, где мы можем в простой обстановке проводить время, но обязательно нужно, чтобы там в этих условиях звучало Евангелие, звучал голос. К великому сожалению, нам часто приходится сталкиваться в последнее время, когда часть родителей, они не проводят время с детьми. Они просто слишком заняты. И потом, когда у них появляется время, они проводят их со своими друзьями, вместо того, чтобы проводить время с детьми. Другая часть родителей, которые делают усилия и проводят время с детьми, имеют много хороших возможностей, к великому сожалению, не используют их для того, чтобы просто, естественно, конкретной ситуации показывать, что Христос говорит, как христиане поступают, как христианство здесь выражается, как Христово отношение, в чем оно выглядит или каким, как оно выглядит здесь в данной точке. И вроде бы с одной стороны люди говорят, да, нужно проводить время с детьми, и они проводят время с детьми, но, к великому сожалению, это не приносит результатов или достаточно мало результатов. Здесь необходим сознательный, намеренный подход, в котором есть место не только для создания условий для ученичества, но и само ученичество, само влияние. Это прямая ответственность, конечно, родителей, служителей и всех более зрелых верующих. Четвертое, что нужно, что есть здесь, что мы видим, что происходило, это готовность учиться. Значит, во-первых, время было посвящено, во-вторых, созданы условия для разнопланового влияния, где в свободной обстановке, естественно, возникают вопросы, на них апостол отвечает. Вот. Кроме того, это готовность передавать веру и жизнь, то есть сознательно апостол передает им жизнь и свою веру. Но все это, конечно же, будет невозможно без готовности самих учеников учиться. Ученичество всегда обоюдный процесс. Невозможно кого-то научить чему-то, если тот человек, которого мы учим, сам не имеет желания для этого. И есть такое выражение, которое приписывают еще Сократу или Аристотелю, каким-то философам греческим в древности. Она звучит так: научить нельзя никого, научиться можно всякому. Если человек не хочет учиться, ты его не научишь. Но если он хочет, тогда он обязательно научится, он найдет, как научиться, у кого научиться, где научиться и так далее. То есть ученичество – это двухсторонний процесс. Вот почему Павел в нескольких местах подчеркивает важность желания и посвящения со стороны учеников. Посмотрите 2 Тимофею 3:10. Он подчеркивает: «А ты последовал мне». Он обращается к Тимофею, и он до того говорит о людях, которые были под каким-то другим нехорошим влиянием. А здесь он обращается к Тимофею и говорит: «А вот ты, в отличие от них, ты последовал мне». Или в других местах он говорит Филиппийцам 3:17: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть, когда мы говорим о процессе ученичества, он связан с желанием ученика, с желанием человека, который соприкоснулся со Христом, соприкоснулся с христианством, с христианской истиной. Он связан с тем, чтобы этот человек сознательно искал, учился. Так, как это было в жизни Тимофея. «А ты последовал мне», и заметьте, в учении, жизни, расположении, это означает в цели жизни, расположение для того, куда двигаться, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, гонениях и страданиях и так далее. То есть другие не следовали, а ты последовал. Ты последовал мне. Послание к евреям, Дух Святой говорит, 13 глава, 7 стих: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть смотрите на результаты жизни людей, которые идут впереди. И определяя эти результаты, видя качественные результаты в жизни, подражайте этим людям. Это очень большая, очень важная часть жизни Церкви. Итак, когда мы говорим сегодня о методах, как распространялось Евангелие, как Церковь росла? Церковь росла посредством ученичества. Да, были яркие люди, как апостол Павел, другие люди, которые Бог использовал их для того, чтобы провозглашать на больших территориях, делать какие-то большие дела. Но вот сама жизнь, весь процесс распространения Евангелия, он был от души к душе. И вот в данном случае мы видим, как апостол Павел моделирует это, он показывает реально, как это происходит и как это должно быть. Поэтому нам сегодня нужно молиться в этом. Нам нужно молиться об учениках. Если у вас есть дети, если вы родители, молитесь о своих детях. Молитесь о том, чтобы эти люди, они стали учениками. Молитесь о самих себе, чтобы Бог помог вам стать учениками, чтобы вы подражали тем, у кого есть немножко больше духовной зрелости, чтобы вы могли искать этих людей, могли взаимодействовать с ними, могли использовать разные возможности, ситуации, где вы могли бы чему-то научиться, чтобы ваша жизнь обогащалась Иисусом Христом. Итак, это первая часть, которую мы видим здесь, это формирование учеников. Вот каким образом Евангелие представляет этот процесс. Но кроме этого, здесь есть еще два элемента, которые помогают нам понять ученичество немножко в более полной форме. Это вторым таким элементом является служение ученику. То есть, когда мы говорим об ученичестве, ученичество обязательно находит свое выражение в служении. То есть, если ученик по-настоящему является настоящим учеником, по-настоящему учится, он обязательно будет сразу служить. Если вы хотите, чтобы ваше ученичество было эффективным, вам нужно обязательно служить другим. Вам нужно найти ситуацию. Даже если вы очень мало знаете, вы делаете первые шаги, вам нужно найти ситуацию, где есть кто-то, кто меньше вас знает, кто меньше вас прошел. Если у вас нет много времени, используйте то малое время, которое у вас есть, для того, чтобы на кого-то влиять. Мы видим это очень ясно в истории Акилы и Прескилы. Смотрите, в этом цель ученичества. В том, чтобы сделать учеником, который способен влиять на других. И именно это происходит в истории этих двух людей. 18 глава 24 стиха. Значит, ситуация такая. Апостолу Павлу нужно срочно уйти в Иерусалим. Он оставляет Акилу и Прискилу в Ефесе. И мы видим, что он вскоре возвращается. Не знаем, сколько прошло. Ну, несколько месяцев, наверное, пока он в Иерусалим пошел, в Антиохию, с Антиохии потом назад. И потом он вернулся, приходит в Ефес. И дальше 19 глава уже продолжает описание служения апостола Павла в Ефесе после его возвращения. Может, полгода, может, до года прошло времени. Вот. И вот в это время Акила и Прискила соприкасаются с ситуацией. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, появляется здесь в Ефесе. Там еще нет верующих. Там еще апостол не успел основать церковь. Он появляется, этот Аполлос, и начинает проповедовать. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня. Александрия, как вы знаете, включи, пожалуйста, еще раз карту, мы посмотрим, где она находится. Это Александрия – это Северная Африка. Это вот здесь примерно. Вот здесь, наверное, точнее, вот здесь она находится, Александрия. Вот. Это Египет, вот здесь Египет. И мы знаем, что вот здесь, в Северной Африке, возникла христианская комьюнити достаточно рано. То есть туда Евангелие распространялось, потому что здесь вот через Иерусалим проходила основная дорога в Африку. Вот отсюда, вот из этих, а так как тогда Римская империя, она все это контролировала, то люди отсюда ездили активно. Мы не знаем, как, кто и когда принес весть об Иисусе Христе Аполлосу, но по всей видимости, что те, кто принесли ему эту весть, они не получили ее непосредственно от апостолов, и поэтому они не знают всех тонкостей. Они не знают, он не знает каких-то деталей. Во всяком случае, мы видим, что он знал только крещение Иоаннова. Что такое крещение Иоаннова? Крещение Иоаннова – это крещение в покаянии. Все ученики, они сначала, или основная группа учеников, они сначала следовали за Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель крестил в покаянии, провозглашая, помните, «приготовьте путь Господу, покайтесь». Приготовьте путь Господу. Он указывает на Мессию, который следует за Ним, который идет этот Агнец, который идет за Ним. И мы видим, что часть людей, которые следовали за Иоанном Крестителем, потом услышали то, что Иоанн указывает на Христа, стали следовать за Христом. Но, по всей видимости, кто-то из них попал туда, в Египет, кто-то стал рассказывать там об Иисусе Христе. И вот Аполлос. Вот такой очень интересный человек. Ну, во-первых, красноречивый, то есть очень одаренный. Мы не знаем, почему он пришел в Ефес. По всей видимости, он был человек какой-то деловой, может быть, тоже бизнесмен. Или, может быть, какие-то другие причины, которые привели его аж из Александрии в Ефес. Бедные люди тогда не путешествовали. Вот. То есть это человек, у которого были причины и были средства для того, чтобы туда попасть. Он попадает в Ефес, он приходит в синагогу. И что он там в синагоге делает? Он в синагоге начинает, посмотрите, горя духом, учить о Господе правильно. То есть он правильно учит, но не все. Он знает только крещение Иоанна. Акила и Прискила, они не учат. У них нет такого дара, как у Аполлоса. Аполлос, кстати, потом стал очень известным человеком в христианском мире. Скорее всего, он действительно был чрезвычайно одаренным. Вот они сидят, слушают. И после этого происходит очень интересное действие. Посмотрите, что сказано. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его. И точнее, объяснили ему путь Господень. Это очень интересно. Ну, во-первых, для того, чтобы Акиле и Прискиле подойти и стать, и начать говорить с Аполлосом, для этого нужно иметь достаточно смелости. Ну, понимаете, когда человек очень одаренный, очень красноречивый, слово «красноречивый», оно содержит в себе вот элемент хорошего ораторства. То есть он, скорее всего, был очень эффективным спикером, который мог убеждать. Вот для того, чтобы с таким человеком говорить, нужно, во-первых, смелостями. Во-вторых, им не только нужно было смелость иметь, а они должны были прийти к нему без боязни, без страха того, что он здесь конкурент для них, вот они правильно знают, а он неправильно. Если бы у них был хоть какой-то элемент зависти, они подошли бы к нему, и они сразу бы, знаете, что стали делать? «Ах, ты не так проповедуешь! А, ты только Иоанна во крещении? Знаем мы таких вас! Все, а мы от самого Павла, только что, мы вообще здесь его ждем, он сейчас вернется, и он задаст здесь все». Но мы видим, реакция Акилы и Прескилы совершенно другая. Послушайте, что сказано. «Услышав его, Акила и Прескила приняли его». Это слово «приняли» очень интересно. Если вы посмотрите в английскую версию, то здесь написано «But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside». «Took him aside» – отвели его в сторону. В действительности слово «приняли» немножко точнее выражает эту идею, хотя оба смысла имеют место в этом оригинальном слове. То есть что они сделали? Они как бы прерывают его пламенную проповедь. Ну, это не прямо в момент проповеди, что он начал проповедовать, это значит, он раз проповедует, другой, третий, пятый, десятый. И вот в этом процессе они подходят к нему и говорят: «Иди сюда». И они приняли его. Они приняли его в свое сердце. Они приняли его как своего ученика. Они приняли его в свой дом, скорее всего. То есть они приняли его как человека, который послан им Богом на пути для того, чтобы они могли помочь ему, этому человеку. И посмотрите, что они делают. Они, написано, точнее объяснили ему путь Господень. То есть вместо того, чтобы фокусироваться на его каких-то неправильных вещах, негативных, заметьте, они фокусируются на том, что Аполлос говорил правильно и пытаются улучшить то, что он делает правильно. Этому заключается служение учеников. Они ищут возможности, чтобы помогать другим, чтобы помогать людям найти Христа, помогать людям возрастать во Христе, помогать людям служить более эффективно. Почему? Потому что в этом их благо. Тот, кто не знает Христа, естественно, благо спасения нужно ему. Тот, кто уже познал Христа, естественно, ему нужно благо духовного роста, настоящей полноценной жизни в Иисусе Христе. Тот, кто знает жизнь в Иисусе Христе, ему нужно благослужение, чтобы он знал радость того, что значит служить другим, каким образом он может быть благословением для тех, кто окружает его. Именно это делает здесь, делает Акила и Прескила. Заметьте, Павел сделал с ними так. Теперь они делают то же самое с Аполлосом. В этом смысл ученичества. Мы возрастаем в зрелости для того, чтобы помогать другим в их духовном развитии. Не для того, чтобы самим просто поднять себя на какую-то высоту. Это наиболее важная цель жизни, которую всякий настоящий, хороший ученик Иисуса Христа, он будет ее постоянно искать. Он будет постоянно видеть, где есть возможность, чтобы кому-то помочь. Это цель жизни, которая единственная может принести удовлетворение, полноценную радость. Это то, чем жил Христос, мы видим, то, чем жили ученики, то, чем жили ученики учеников. Это то, чем была движима Церковь на протяжении 2000 лет. Итак, это два аспекта, которые мы видим в этой истории. Во-первых, как формируются ученики, во-вторых, как они служат. Они делают учеников. Я хочу подчеркнуть это, друзья, еще раз. Очень важный момент. Когда мы говорим о служении, служение самое разное есть. Есть служение музыкальное, есть служение техническое, подметать вот что-то, парковку регулировать, интернет настраивать. То есть много есть разных служений, это все на своем месте. Но здесь речь идет о нашем личном влиянии на людей. Есть люди, которые могут говорить, спикеры, они, конечно, могут больше говорить, большей группе людей. Есть те, которые менее одаренные с точки зрения public speaking. Но это не говорит о том, что эти люди не могут или не должны оказывать влияние. На каких-то людей они могут и должны оказать влияние. То есть речь идет вот о этой работе души, когда жизнь Христова, поселяющаяся в нас, преображает нас, и когда она проникает, она пробивается через нас на людей, которые нас окружает. Третий элемент, которым заканчивается эта история, это действенность учеников. История служения или влияния Акилы и Прескилы имеет очень важное продолжение. Здесь, с 27 стиха, описан эффект того, что они сделали. «И когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодати, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Заметьте, Акилла и Прискилла, они вот, это последний раз упоминаются здесь. Ну, правда, есть еще апостол Павел упоминает их два раза в посланиях. Он упоминает их в послании к римлянам, пишет, по всей видимости, они вернулись в Рим все-таки. Там, скорее всего, у них остался бизнес, остался дом, наверное, что-то еще, родственники, может быть. Вот, и он пишет: «Приветствуйте Акиллу и Прискиллу». Вот, и он упоминает о них в послании к, во втором послании к Тимофею, еще в самом конце, в 4 главе. То есть эти люди, они были в сфере служения апостола Павла, но они не были такими выдающимися деятелями, как Аполлос. Вот смотрите, вот этих людей Бог использовал для того, чтобы дать толчок служению Аполлос. Смотрите, что сказано. Он намеревается идти в Ахаю. Опять-таки, скорее всего, он деловой человек, у него есть какие-то дела дальше туда. Ахая – это вот тот регион, центром которого является Коринф. Он намеревается туда идти. Акилла и Прискилла услышали: мы напишем письмо. Мы напишем письмо сопроводительное, мы скажем людям, которых мы там хорошо знаем. Мы там полтора года жили, мы были там в церкви, мы хорошо знаем там людей. И смотрите, что получается. Он приходит туда, и он содействует уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев. То есть он знает Писание хорошо. У него очень ревностный дух о Христе, о Евангелии. Он очень одаренный, он может убеждать, он может строить аргумент, он может говорить. И теперь у него есть еще то, что он получил от Акиллы и Прискиллы, то, чего у него не было раньше. Заметьте, это еще один очень хороший фактор. Одаренные и способные люди могут учиться у тех, кто менее способен. Это очень яркий пример. Это не значит, что если вы, Бог дал вам какое-то дарование, что вы не можете научиться у кого-то, как молиться, как читать Слово, как иметь личное отношение с Богом, как прощать, как терпеть, как правильно относиться к неудачам, как правильно болеть, как правильно соприкасаться с врагами, как правильно относиться к политике, к экономике и так далее. И мы видим, что Аполлос, он, несмотря на свою звездность, так скажем, он действительно был звездой, он терпеливо учится у Акиллы и Прискиллы. И вот это содействие, оно оказывает такое влияние, что теперь он приходит в Коринф, и он там в Коринфе служит в этой церкви, так что ободряет многих людей и, по всей видимости, проповедует Евангелие неверующим.